В Москве 7 вечера.
В эфире Главрадио. Работают все трансляционные сети, радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Главрадио.
7 часов вечера в Москве. Друзья, на дворе 1 июня 2012 года. Мы вас от души приветствуем. Мы — это полный состав Главрадио. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Анатолий Кузичев. Начнем программу, как положено, с новостей. Ну, а в течение ближайших двух часов вас ждет, так сказать, обсуждение, причем в интерактивном режиме, главных событий уходящей недели.
Главрадио.
Еще раз всем доброго вечера, друзья, на дворе пятница, 1 июня 2012 года. Несмотря на то, что Михаил Юрьев жестами показывал свое несогласие с некоторыми комментариями наших финансово-экономических экспертов.
Ну, словами не разрешают мне теперь.
А жест — нет проблем. Ну,
кстати, я бы начал
и недвусмысленно,
с того...
Да, а начнем мы, ну, тоже хотел с другого.
Нет, я начал бы с того, что сегодня день защиты детей, кстати, и поэтому да. Я бы призвал беречь детей. Кстати, сегодня же, опять же, день военно-транспорта.
Детей. Хотя бы в эфире. Вроде среди нас педофилов-то
и нету. Хотя бы в эфире. Ну, не обязательно, можно же и словом. Вот,
поэтому... Словом можно убить, Мишу, как мы знаем.
Значит, ну, так, также сегодня день военно-транспортной авиации.
Летчики
военно-транспортной авиации практически приравниваются к детям.
Ну, имея пусть опыт, они покатают детей.
Имея опыт, не надо. Имея опыт. Значит, сотрудничество, могу сказать, что это вот натурально просто дети.
В хорошем смысле?
Во всех.
Он в том, что их надо беречь.
А, беречь.
Беречь надо, безусловно.
Друзья, действительно, осталось всего лишь там
поздравления детям и летчикам.
Каких-то 5 часов для того, чтобы проявить свое, так сказать, уважение и любовь и к детям, и к летчикам военно-транспортной авиации, ибо эти два прекрасных дня мы сегодня отмечаем. Но есть еще несколько событий. По поводу, на самом деле, несомненно, по поводу, вот, так сказать, финансово-экономической ситуации мы поговорим, безусловно. Курсы рубля, привязки
нельзя
к нефти.
Не вот слов народ крик. Любит вот, у нас финансово-экономическую
да.
ситуацию.
И тебе уже пару шпилечек прислали тут на наш СМС-портал.
А у меня ответишь, висит все. Я шпилечек не вижу.
А мы тебя зачитаем.
А мы зачитаем,
конечно.
Кстати, у меня тоже висит.
Да.
Но я помню на память.
У меня не висит.
Я же говорю, беречь детей.
То есть, в смысле, что-то висит, а что-то нет. Вот, например, вопрос Михаилу Леонтьеву. Когда доллары на помойке появятся, пишет Ник из Ставропольского края.
Мне нравятся эти параноики. Значит, ну что, начать с этого или нет?
Ну, ответь.
Когда? Просто
ответь.
Я могу ответить. Я
не исключаю,
говорил,
что это не провокация. Более... Может, Ник реально надеется на помойке
того...
разжиться долларами?
Ну да, скоро живет. Скорее всего, все-таки это будет помойка все-таки в конечном итоге американская помойка. Надо.
Но он съездит, это же не
съездит,
проблема.
Да, съездит на помойку.
Сейчас точно. У нас облегчение визового режима с Америкой.
Вот как раз.
Да? Наметилось?
Вот.
Но была передача на этой неделе... то мы подготовили, имеется в виду по согласованию с ним, что мы подготовили драфт, то есть свой вариант договора.
Ну, там ничего существенного.
Нет, там поэтапная отмена полностью, там предусмотрена не с этого года, полная отмена визового режима. То есть
да
такая, какая у них сами с Европой.
Ух.
Да. И это, естественно, только для туристов и бизнесменов. Значит, то есть рабочих виз получают так
вот
же, как раньше.
Этих самых иронизирующих по поводу доллара на помойке. Тот факт, что я считаю американскую финансовую систему, то есть равно всю мировую финансовую систему глубоко больной, не значит, что доллар, значит, это та валюта, которую надо сдавать в первую очередь. Можно взять и набрать в Ютьюбе, где угодно, фильм «Американская дырка», 2, 3, 4 еще нет, любую, да, и там вот крупными буквами, просто даже не то, что словами, а буквами для тупых, вот, которые плохо слышат, сказано,
ну,
что
канал
конфигурация, да, конфигурация современной финансовой системы так выглядит, что чем сильнее кризис, тем сильнее доллар.
Да,
вот
мы сейчас видим
иллюстрацию к этому, потому что...
Очередную, кстати, не
первую,
не последнюю.
Каждый раз мы
ее
видим.
Да.
Вот когда наступит момент, когда кризис будет усиливаться, а доллар будет слабеть, это значит, что, ребята, у вас уже не кризис. Угу. Это значит, уже это вот слово, которое мы...
Не можем употреблять в эфире.
Которое мы не используем в день защиты детей. Вот о чем речь идет. То есть это долларовая система, это долларовый мир. Все остальные валюты – суррогаты от доллара. То, что доллар – больная валюта. Вот понимаете, у нас сейчас вот валится Европа.
Ну и потом, Миш.
Из-за нее валится все.
Да.
Да, из-за Европы.
Угу.
Как бы, да? Но...
Не только из-за Европы,
да,
но в большой
степени. Но я хочу заметить, что опасность основная серьезной следующей ступени кризиса исходит, на мой взгляд, не столько от Европы, потому что Европа — это вот больной, который подключен к датчикам. Он лежит, он госпитализирован, да? У него подключены все системы. В любой момент вы включите искусственное дыхание, капельницу поставите.
Не, оно уже включено.
Оно включено, да? То есть это контролируемая ситуация. У вас на датчиках все отражается, да? Вы все видите. Ничего хорошего вы не видите. Поэтому вы все время обращаете на это внимание. Поэтому там рынки боятся, там испанские облигации растут, там в доходности безумно до уровня дефолта и так далее. Да?
Не, ну что не до уровня дефолта?
Ну 7. У них сейчас
6,8.
6,8. Ну, они приблизились.
7. Это да, 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 да. Вот. Но они себя утешают, растут, что еще уровня, не 7.
Да, да. Они утешают. Нет, они уже не утешают, они стонут. На самом деле стонут и воют. Вот, но...
Это стоны удовольствия.
Да, да. Но эта ситуация наблюдаемая. Отсюда столько эффектов, в том числе и спекулятивных. А есть ненаблюдаемая ситуация, это Китай.
Наблюдаемая. Все инвесторы про это знают.
Инвесторы знают, но мир так вот, ну как бы все, рост... Замедление, может, роста, казалось
бы. Миш, может быть, в пивных не обсуждают, но поверь мне, да, что в пивных на Уолл-стрите обсуждают.
Никто же, да, на Уолл-стрите, вот самое главное, что я говорю, что резкая проблема Китая, а Китай вылезет как вот как американский Lehman Brothers. Он вылетит как черт из табакерки, если что случится. Да? Вот, потому что там никаких датчиков не подключено. Если они подключены, к ним никого не пускают, к этим датчикам. Да? Ими занимается политбюро.
Действительно, Миша в чем прав, я соглашусь.
И вот тогда будет доллар,
да, Миша прав в чем,
а не евро.
Миша прав в чем, что, безусловно, вопрос о том, насколько статистика Китая соответствует действительности, этот вопрос мировые инвесторы даже давно уже себе и не задают. Понимаешь, что ответа на него, ну, это по принципу, кто мы и откуда идем. Это вопрос вечный, не имеющий ответа.
Вопрос,
да. Да, их можно... И китайскую статистику, она полностью осмыслена только вот в относительном измерении. То есть, если в какой-то год они сказали, что рост 10%, а в другой год 5%, то это значит, рост в два раза замедлился. Сколько он был на самом деле и сколько стал, это неизвестно.
Самое главное, что непонятно внутреннее состояние. Вот те показатели, которые мониторятся по Европе, там вот все эти, значит, доходности облигаций, вот все эти датчики, да, которые подключены, микродатчики, которые подключены к каждому, там, я не знаю, сантиметру европейского тела, да, финансового, они в Китае так не работают.
Понятно. Понять, что происходит в Китае, безусловно, друзья, сложнее. Но, возвращаясь все-таки к Европе, во-первых, еще раз не упущу случая сказать всем нашим слушателям, что при любом микрокризисе, обращаю ваше внимание, при микрокризисе, доллар всегда будет идти вверх, вообще независимо ни от чего. Из Европы идет этот кризис или из самой Америки, не имеет значения.
То есть пока не начнет,
потому что у нас в современной мировой финансовой системе абсолютного эквивалента денег нету, то есть золота или чего-то подобного. В принципе, это означает, что настоящих денег нет вообще, это правда, но я в данном случае даже не об этом. То есть, опять же, как и к статистике Китая, вес разных денег только относительно друг друга. Базовым из них является доллар. Это значит, что риски по доллару, они не то что нулевые. Но вот знаете, на электронных весах есть такая кнопка затаривания. Вы ставите там тарелку, она что-то показывает, он называет затаривание, она показывает ноль. То есть вот вес с этой тарелкой теперь считается ноль. Для того, чтобы что вы насыпали, показывал бы чистый вес. Вот то же самое по рискам. Вот при нажатии кнопки затаривания в современной мировой финансовой системе риск по долларам считается равным нулю. Потому что по всему остальному он выше. Выше по определению. Именно потому, что сказал Миша, что остальное это суррогаты доллара. Но по суррогатам всегда выше риски, чем по исходной бумаге.
Понятно. Вы во что собираетесь выходить из доллара? В марсианские
купоны? В том-то дело, что выходить-то не во что, да, так сказать. Вот. Теперь вопрос. Вот пишет Иван из Новокузнецка, который наш, кстати, довольно постоянный слушатель. А вот вопреки предсказанию Главрадио, евро дорожает, а может отцепят и Грецию от еврозоны, и начнется в Европе не кризис, а оздоровление. Ну, начну с первого. Предсказание Главрадио, в моем лице произнесенное, заключалось в том, что евро будет дешеветь в среднесрочной перспективе до конца года относительно доллара. Я прошу занести в протокол, что это ровно то, что происходит. Дорожание относительно или дешевение относительно рубля – это комбинация при нашей системе ценообразования, курса образования, это сумма двух процессов. Это динамика рубля относительно, это динамика доллара, евро относительно доллара, и плюс динамика рубля относительно бивалютной корзины. То есть евро дорожает к рублю по той причине, что рубль падает быстрее, чем доллар растет относительно евро. Вот и все.
Относительно евро.
Относительно евро, конечно.
Да, но потому что у нас нефть. Есть потому что у нас фактор, нефть. Совершенно, да, потому что у нас... не действует на евро в той степени, в которой на нас.
У нас не только нефть, кстати.
Кстати, то, что
извини, просто я закончу эту мысль, чтобы дальше к ней не возвращаться. Падение курса рубля, которое происходит сейчас, оно происходит, на самом деле, по трем причинам, и падение цены на нефть является только одним из трех. На самом деле, есть еще две. Первое – отток капитала. Конечно, частичный отток капитала связан с ценой на нефть, но минимальный. На самом деле, отток капитала портфельного из России в первую очередь связан, с кризисом, так же, как с долларами. Все деньги убегают в Америку. Это не только из России, отовсюду отток капитала. Вот, ну, я имею в виду из всех развивающихся рынков. Это первое. И второе, значит, что, извиняюсь за набившие оскомины слова, но инвестиционный климат не улучшается. Он и раньше не улучшался, но всегда надежды. Вот сейчас изберут президента, Медведев станет, вот он улучшится. Снова наша не взяла. Ну и народ, разочаровываясь, так сказать, убирает портфельные деньги. И есть еще третий фактор, тоже очень важный, который прошел почти незамеченным. Центробанк, причем совершенно честно, ничего не скрывая, объявил, что он пока, не вообще в жизни, а вот на данном историческом отрезке, отказывается от поддержки курса рубля. То есть всерьез он его поддерживать не будет, и связано это не с тем, что у него денег мало, или там он что-то там пересмотрел, а просто связано с тем, что он считает, что для российской экономики девальвация рубля сейчас была бы очень неплоха. Во-первых, это правда с точки зрения экспорта и импорта. Но есть еще один момент, который Центробанк не может сказать вслух, но мы можем. Наши лидеры политические надавали во время предвыборной кампании очень много обещаний. Многие из которых, если даже не почти все, абсолютно осмысленные и разумные. Одна беда, что у них денег нету и не предвидится. Но они полны решимости, как честные люди, их исполнять. Ну, как можно исполнить их, если денег нет? Ну, по крайней мере, похоже, что не будет. Хороший способ такой. Взять и рубль, чтобы упал. Это называется так. Мы обещали повысить пенсии, они у вас повысили. А сколько на них можно купить, мы про это ничего не обещали.
Ну, то есть, переводя на нерусский язык с русского, я хочу сказать, что, исполнение бюджета возможно, потому что в бюджете эти расходы записаны и реально, так сказать, они в нем есть, если доходы соответствуют плановым, но сохранить доходы можно только обесценивая рубль. На самом деле здесь есть одно маленькое «но». Вот я абсолютно согласен с Мишей, что вот специфическая роль Центробанка, философски Центробанк абсолютно прав, да? В действительности, он признал тот факт, о котором все говорили, мы говорили слушателям, слушатели говорили нам, все говорили друг другу, поэтому очень странно, когда кто-то начинает этому удивляться, что у нас рубль дико завязан за нефть, он просто прямую к ней привязан. И вот то, что сейчас говорил аналитик какой-то там аналитической конторы, да, как раз вот...
Не было... какой-то, а какая-то.
Как, какой-то, это, какой-то это конторы женщина. Аналитической, это я не запомнил, к сожалению. Вот, это ровно про это речь шла, но... Вот здесь есть одно «но». А нафига было Центробанку напрямую заявлять, что он не собирается поддерживать рубль, и что рубль будет падать?
Ты не
будет
слышишь,
падать?
Я же ответил, потому что он хочет, чтобы он упал.
Вот, вот. У меня есть ощущение, что Центробанк подыгрывает рынку. Потому что всякое падение, вызванное объективными причинами, на рынке спекулятивном, а это очень спекулятивный рынок, безусловно, вызывает спекулятивную активность. С одной стороны, конечно, выгодно Центробанку дать рублю опуститься ниже равновесия, чтобы потом...
Скупить подешевле.
Купить, да, и тогда, во-первых, у вас эта интервенция будет эффективна, да? То есть она не будет бессмысленной. А во-вторых, вы еще и заработаете. Это понятно.
Ну, заработать для страны, чтобы у людей не было иллюзий. То есть Центробанк не является коммерческой организацией, и собственной прибыли у него нету.
Центробанк не понесет убытков на операции поддержания рубля, наоборот получит...
Увеличить свои резервы, это называется. Там нет прибыли, он просто не уменьшит, а увеличит свои резервы.
Когда Центробанк, понуждаемый в том числе и политическими какими-то тычками, я думаю, да, занимался... массированными интервенциями, которые оказывались неэффективны. То есть это прямая растрата резервов, которая просто не приводила никакого
результата. Я, Миша, не могу. У меня просто перепалняет, как Льва Толстого. Я не могу молчать. Я хочу зачитать из Ивановской области смс-ку, которая звучит так. Евро, господа, это, видимо, мы евро, господа. Рубль падает из-за дебилов у власти, которых вы поддержите 20 лет. Это мы их поддержим 20 лет, Миш. А Греция и Европа ни при чем. Я начну с конца. Интересно, а евро к доллару падает тоже за счет наших дебилов у власти?
Ну так нет, это не дебилы. Это выдающиеся деятели финансовой политики, которые могут влиять на евро.
При всем уважении радиослушателей из Ивановской области своей смс-кой не продемонстрировал эйнштейновских высот интеллекта сам.
Подвел Ивановскую область, я сейчас скажу.
Друзья, послушайте, мы же хотели, помните, что у нас есть? Будем считать, что короткая преамбула к программе вот состоялась.
Давайте если нам еще будут писать, спрашивать.
Пожалуйста, пожалуйста, а к слову, говорить, чтобы писать, надо знать адрес.
Да.
Вот вам наш сейчас адрес скажу. Значит, короткий номер для смс-сообщений 5533. Вначале, друзья, в качестве префикса употребляйте слово «глав» в любой раскладке. Телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Два параллельно работают сайта. Сайт радиомаяк.ру и радиовести.ру. И что? И пишите мне в Твиттер, если хотите. А я вам потом выложу фотку двух Миш в студии.
Что мне...
А что, в Твиттере можно фото?
Ты чего?
Что это самый интересно. Кайф. Интересно, что мне, например. Да? Интересно, и, наверное, это стоит задуматься, да? Что 15-процентное падение рубля, это достаточно короткий период, не привело очевидным образом ни к какому ажиотажу по скупке населением иностранной валюты и продажи рублей.
Ну, пока не привело.
Пока нет.
Может, но вы знаете, да, вы знаете, я хочу сказать, я тут не разделяю Мишин оптимизм. У нас рубль падает не первый раз, в том числе быстро. И я вам хочу сказать, что по опыту предыдущих разов, к сожалению, приведет. Тут ничего тут не сделаешь.
Нет, мне кажется, что все-таки...
приведет к ажиотажному спросу на валюту?
Да.
Это падение не будет настолько серьезным и
продавать... А сколько оно продлится, Миш?
Ну, понимаешь, существует один параметр.
Я могу сказать свое мнение. Я хочу вам сказать следующее. Во-первых, в отличие от дамы, которой я тоже, к сожалению, не запомнил фамилию, название компании, финансовый аналитик, который вот у нас в новостях говорила... из чего она решила, что нефть стабилизируется на уровне 100-110 в оставшуюся часть года, я решит не понимаю, я сам нефтяник.
Нет, но оставшаяся часть года, это вообще, на мой взгляд, недопустимый горизонт.
Да, я думаю, вот мое мнение, что в конце года нефть будет 85, если мы про Brent говорим. Американская нефть, WTI, вообще будет 60. Вот, значит, нефть будет 85, максимум 90. Потому что на самом деле в Европе, как бы ни складывались события с Грецией, ожидать какого-то даже выхода из рецессии, не то что оживления, до конца календарного этого года несерьезно. Европа очень крупный потребитель, самый крупный в мире потребитель нефти с мирового рынка. Вот, и, соответственно, падение спроса, значит, оно будет на самом деле... приводить вот ровно к этому. Не говоря о том, что вы знаете, что мы вот, нас тут некоторые отдельные товарищи почему-то регулярно упрекают, что мы неправильно делаем прогноз. Правильно мы делаем прогнозы. Вот, например, смотрите, по сланцевой нефти, именно нефти, а не газу, мы вам говорили, что будет расти. Американское министерство энергетики дает статистику раз в год по экспорту и импорту нефти, и то иногда у нее очень цифры устаревшие. А таможня их дает цифры раз в квартал. Просто что, чего, сколько ввозится, чего, сколько вывозится. Так вот, в Америке последние годы было потребление нефти 20 миллионов, из них импорта 10 в день. Это миллионов баррелей в день. Угу. А по последнему кварталу уже 8,5. Это при том, что он пришелся на зиму. А зимой даже мягкой. Естественно, потребление нефти выше, чем летом, да, так сказать. Потому что летом растет расход электричества из-за кондиционеров, но электричество в Америке из нефти не вырабатывается. У них нет газомазутных станций. А зимой она идет на прямое отопление домов, 50%. Поэтому я вам хочу сказать, что нефть будет, пока она обваливаться не будет, но она будет низкой. И я думаю, что курс рубля к доллару до конца года будет колебаться в диапазоне 33-35.
Ну, собственно, это и сказала тобой критикуемая дама. Вот ровно это она и сказала.
Нет, она там упомянула конкретную цену на нефть. Я так понял, что Миша...
Вот, я просто хочу сказать, что у меня по поводу ажиотажа. У меня есть такое ощущение, что, во всяком случае, в крупных городах, где, собственно, практически все это сосредоточено, да, у нас не осталось людей, ну, вообще, во всяком случае, так сказать, дееспособных и ходячих, у которых были бы наличные сбережения в рублях просто. Поэтому, собственно, никакой необходимости штурмовать кассы нет. А с безналичными там сложнее всего.
Теперь еще момент. Тут я все-таки... Можно, Толя? Тут есть несколько вопросов, на которые я хотел бы ответить, потому что они, хотя и в разных формах заданы, в том числе и в малодопустимых, но тем не менее имеют какую-то осмысленность. Вот Николай из Нижнего Новгорода спрашивает, что будет, это имеется в виду, понятно, я понимаю его подтекст, что будет, когда доллар США станет квадриллион? Это имеется в виду на наше, что доллар наименьший риск и так далее.
Квадриллион — это единица с 14 нулями.
Да, но я хочу сказать следующее. Сейчас доллар США составляет 16, примерно 16 триллионов. А, между прочим, у США очень большой ВВП, да, 14 триллионов. То есть от ВВП это составляет где-то 110%. А... Если вы думаете, что у других стран он вот у них такой большой, а вот у других стран все хорошо, здорово, и он маленький, то вы глубоко заблуждаетесь. Вот ведь самые фантастические цифры, они ведь даже не в бюджетном долге, государственном, иными словами, а он в совокупном. Есть такое понятие консолидированный долг. То есть это суммарный долг в стране, сколько должны государства, местные муниципальные образования, домохозяйства, корпорации, угу, пенсионные фонды и так далее. В Америке он стоит около 50 триллионов, то есть 3 с лишним ВВП. Но в Англии, например, он составляет почти 5 ВВП, в Японии 4,5. Я вам хочу сказать, что Америка там, когда смотришь на таблицы, она в нижней половине из развитых экономик, да, так сказать. Вот. Значит, на самом деле даже в Германии задолженность очень большая. Государственный долг в Германии, который всегда ставят, да, он не 110% ВВП, как в Америке, он всего 80%. И продолжает расти. Но, между прочим, очень большой вопрос, что меньше? 110, когда у вас резервная валюта с возможностями эмиссии, или 80, когда у вас нерезервная валюта без возможности эмиссии? Поэтому, на самом деле... Ответ такой Николаю. Если долг США стал бы квадриллион, то, наверное, было бы таки плохо. Но до того, как он в США станет квадриллион, скорее всего, в современном мире остальные экономики, значит, обвалятся полностью. Теперь если, пишет Дмитрий.
Если, конечно, в нынешней парадигме. Если не парадигме, учитывать в парадигме. Проблемы Китая.
Да.
Потому что теперь Китай бьет
Дмитрий
по Америке
из Москвы больше, пишет вопрос Михаилу, как всегда, не понятно какому. Если по вашему способ свалить доллар как мировую валюту, как? С тремя восклицательными знаками. Дмитрий, это очень просто. Когда сваливальщик найдется, который будет иметь экономику большую и более мощную, чем Америка, легко свалит. Но пока вот...
Не, ну Китай бы мог, например, свалить доллар, но для пока этого он должен свалиться сам.
Пока нет, не мог.
Не, знаешь, вот такой способ броситься вместе с ним в пропасть. Да, вот если Китай сознательно решит утопиться всем своим 1,5 миллиардом
населением... И утопить Штаты с собой, да.
То он может утащить Штаты с собой. Доллар может утащить. Но так. Просто это,
да,
это
еще за пределами реальности. Хорошо или плохо, слабый рубль, много. Давайте после новостей на него ответим.
Да, что он важен. Другое дело, что здесь есть от Сережи, вот от Сергея, вернее, нашего слушателя... Вот он молодец написал. Я не Эйнштейн, я Сергей. Миши, к вам обоим. Что делать-то будем? Делать-то что будем, Миши? Да не Эйнштейны мы. Интересуемся потому. Вот, спасибо вам. Друзья, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Еще раз напомню, спасибо, что уже очень активно пишете. И пишите дальше. Комментируйте темы, которые мы будем обсуждать. Итак, наш смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «глав». Номер телефона для прямого эфира 232-1559, код Москвы 495, и два сайта радиовести.ру и радиомаяк.ру.
Главрадио.
Что, продолжим про экономику? Рубль, евро, доллар, нефть?
Ну, потому какое-то что, время.
Но люди очень интересуются, хотя у нас еще висит Сирия,
да, друзья. Вот, сейчас, про слабый рубль. Ну, давай, мне кажется, ответь, это да. Надо ответить, потому что действительно это вещь, которую нужно понимать, на мой взгляд. Вот спрашивают нас из Новосибирской области, из Карачаево-Черкесии. Смысл такой. Хорошо или плохо слабый рубль для русской экономики? Ну, или, по-другому говоря, для любой экономики. Хорошо или плохо, если ее валюта и является слабой, то есть имеет низкий обменный курс по сравнению с другими валютами. Значит, для экономики, безусловно, это хорошо. С первого взгляда. Для товарной экономики. Это очень важное замечание. Почему? Ну, это же очень просто. Значит, у вас внутреннее производство, оно имеет себестоимость, естественно, в национальной валюте, то есть в рублях. И, соответственно, Если изменился курс, то в первом приближении внутреннее производство на товар имеет ту же самую себестоимость. И, соответственно, если у вас колбаса стоила, там, допустим, я не знаю, там 400 рублей, да, и раньше это было там $12, а, или сколько там, там 13, а теперь курс рубля уменьшился, и это $10, то есть она при том же качестве становится более конкурентоспособной. А импорт, он как стоил $15, так и стоит $15. То же самое происходит с нашим экспортом за границу. Он дешевеет. То есть поэтому считается, что
ну
для...
Да, и обычно это также способствует импортозамещению, потому что...
Потому что, да.
Потому что импорт дорожает, значит, естественно, появляются конкурентные преимущества товаров отечественного
да.
производства.
Значит, вопрос заключается в том, что насколько это... насколько описанный мной вот принцип, насколько он соответствует действительности. Соответствует частично. Потому что одновременно происходят другие проблемы. Ваша национальная валюта дешевеет, значит, поток кредитов в ваши банки из зарубежных банков падает по понятным причинам. Угу. А без потока кредитов хуже становится той же самой промышленность, которая это производит.
Импорт оборудования дорожает, да. Для страны, которая должна закупать.
Не только оборудование. Теперь смотрите, а вот начинается интересно. Колбаса отечественная. Только вся говядина в ней импортная из Бразилии. То есть в современном мире все это довольно-таки смешано. Но тем не менее, скажу с уверенностью следующее. Конкретно в наших нынешних условиях некоторое падение рубля, безусловно, для экономики будет благо. Хотя Евгений из Москвы нам пишет, что изменение курса уже влияет. То есть инфляция. Вот он пишет, что будет инфляция. Вот это конечно, вне всякого сомнения.
Конечно.
Для рынка, у которого большую долю на потребительском рынке составляет импорт, а у нас это так, а еще большую долю составляют отечественные товары, в которых много импортных компонентов, конечно, падение курса приведет к инфляции.
Ну, можно я добавлю?
Не уверен, да. Что это и не является целью, на самом деле, скрытой нашего руководства.
Я думаю, что вряд ли оно настолько является целью, потому что здесь есть такая штука. Мы можем получить взрыв инфляции с... социально-политическим эффектом, потому что у нас здесь намечено какое-то повышение тарифов ЖКХ, плюс если будет серьезное обесценение рубля, это все наложится кумулятивно, это будет такой серьезный скачок, с которым придется разбираться. Выбор губернаторов, ребята, вы зачем затеяли, да? Значит, у вас, если у вас это все происходит, значит, у вас снижается, резко снижается возможность, в том числе и экономического маневра, да, потому что вы получаете политический результат. Я что хотел сказать про слабый рубль. Считается это справедливо, считается, что для государств, неспособных в силу там разных социально-структурных, политических особенностей проводить целенаправленную промышленную политику, единственной формой промышленной политики, то есть промышленного протекционизма, является занижение курса национальной валюты. Это вот такая, да, для коррумпированных стран. Это такое общее правило. Да? Поэтому если мы не можем делать ничего, то хотя бы это. С другой стороны, я бы отметил такую вещь, что если... Ну, понятно, что в слабом и чрезмерно слабой национальной валюте есть огромное количество своих засад, вот, и, значит, недостатков, но когда валюта завышена относительно реального курса, да, сильно завышена, вот это просто конец. Это чудовищная вещь, это то, что практиковали наши реформаторы накануне дефолта, да, ну, собственно, это привело к дефолту. Помните, был курс 6 к 1, да, который был совершенно абсурден, да, потому что, значит, Борис Николаевич приказал держать курс. И вот все
это
маневры,
правда, да, это правда.
Все маневры, которые экономическая команда предпринимала, они принимались в рамках этого императива, который, в общем, они ну, не сами придумали, их можно, в общем, частично это их реабилитирует, потому что политика носила характер бессмысленный, авантюристичный. Но на самом деле это как бы не их была идея. Но курс было велено держать любой ценой. Да? Вот. Потому что завышенный курс национальной валюты – это Греция. Вот что мы имеем сейчас в Южной Европе и в Греции в первую очередь. Да? Греция не только там завязла в долгах, не только не может экономить безболезненно или вообще не может экономить столько, сколько ее заставляют. Греция не может восстановить экономический рост, а даже, если честно, уменьшить падение, замедлить падение, потому что ее национальная валюта, которую она не контролирует под названием евро, по отношению к возможностям греческой экономики дико завышена, дико. Поэтому Греция, в принципе, вот в какой-то видной, вот внятной перспективе не может получить никаких возможности восстановления, пока она не откажется от
понятно,
евро.
Понятно.
То есть отказ от евро является диким кошмаром, там, с дефолтом, огромные долги. Кроме
того, хоть свет всегда начинает брежить.
Да, но там есть техническая возможность восстановления экономического роста, конкурентоспособности каких-то секторов греческой экономики, то есть она способна выжить. То есть они не могут сделать то, что сделал в свое время даже Кириенко, когда он обеспечил этот восстановительный рост.
Понятно.
Сознательно или бессознательно.
Друзья, несколько конспирологических. Ладно, вопрос, а вы их ответите. Значит, первое. Это подозрительно, действительно. С какой целью объединились Ротшильд и Рокфеллер? Наверное, против России.
Ну, дело в том, что говорить о том, что они объединились, это очень громко сказано. А, значит, Рокфеллер, которому, между прочим, 96 лет...
Он же не один.
Там, нет, ну, причем они договаривались именно главы кланов. Дэвид Рокфеллер договаривался с Джейкобом Ротшильдом. Да, и вот Рокфеллер, которому 96 лет, купил 5% фонда, инвестфонда Джейкоба Ротшильда, далеко не самого большого не только в мире, но и в Лондоне. Кстати, Джейкобу Ротшильду 76 лет тоже, то, чтобы вы просто так понимали, на каком свете вы живете.
Может, это Альцгеймер? Может, они...
Нет, не Альцгеймер, но просто
перепутали.
Вся сумма Рокфеллер всей сделки, чтобы...
Ротшильда с Рокфеллером.
Чтобы вы поняли, сумма всей сделки 100 миллионов долларов. Это вообще ни о чем просто. Поэтому против России, не за Россию.
Хорошо.
Это
еще
больше того, я знаком с Джейкобом Ротшильдом и хочу вам сказать... то вот, как помните, известный персонаж в телефильме был, там, не помню, какой-то там, про милицию, что ли, сериал в советское время, «Рожденная революция», там было, там, как эсера спрашивает, ваша политическая кредо всегда. Вот у Джейкоба ваша политическая кредо всегда про деньги, да, ему для России, в общем, как...
Понятно, как понятно, Америка. Понятно.
Да, в общем, и Америка ему так же,
примерно. Цитата из классика далее.
Да.
«Как государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет?» Страховка всегда грабеж. Приписано.
Не очень понятно связь с двумя частями.
Нет, ну я бы начал тогда с гораздо более фундаментального выражения. Собственность — это кража. Вот, и на этом бы закончил эту плодотворную дискуссию политэкономическую.
Добрый вечер. Хорошо, еще одно письмо. Как я понимаю, рубль был девальвирован целенаправленно для того, чтобы компенсировать негативный эффект от возможного падения цен на нефть ниже 100 долларов. Банки знали об этом заранее, так как некоторые проблемы с получением рублевых кредитов для бизнеса начались уже 3 недели назад. Будет нефть около 100, значит 33 рубля достаточно. Будет нефть 80, девальвирует еще на 10-15%. Бюджет верстался, исходя из единицы.
Да, но я хочу сказать, что это все правильно, кроме вывода. Банки об этом знали заранее. Знали, но не потому, что это какой-то заговор, о котором им сказали. Да, вот, например, мы с вами все знали заранее в апреле, что через 2 месяца настанет лето. Это не значит, что у нас в Кремле свои источники, это не значит, что нам по секрету шепнули из этого Росгидромета.
Но самое главное, что мы не можем на это влиять.
Влиять вот не можем, но мы знали. Да, знали. И, соответственно, подкупили вещей там летних. То есть мы даже действовали, исходя из этого.
Угу.
Поэтому, да, конечно, понимая, что нефть падает, это не значит, что дальше начинает рубль хотеть девальвировать. Центробанк просто понимает, что, когда, что он будет девальвироваться, что у него не хватит резерва его удерживать. Это безумие против рынка играть. Поэтому, вот, ну да, но в остальном все правильно, как говорится.
Ну и последний вам от Павла из Красноярска. Вот когда Россия поднимается с колен, Америка играет нефтью. Совпадение?
Не знаю. А когда Россия поднималась с колен последний
когда
раз?
Когда Америка играла нефтью.
Нет, а когда последний раз Россия поднималась с колен?
Да, конечно. Нет, можно юрничать совершенно справедливо. Но давай будем говорить так. Когда Россия начинает, как это, прошу прощения, в День детей залупаться, да, по какому-то поводу, сильно, то вероятность применения...
Мне это нефтя, а Леонтьеву можно.
Нефтяное оружие...
Я пытаюсь найти эвфемизм и знаю, что понял, что я его не знаю.
Я тоже, вот.
Задираться. Давай
ну,
так.
Задираться.
Давай,
да?
Задираться, Миша.
Значит, позиция наша по Сирии, например, дико раздражает, и есть основания полагать, что не сколько даже Америка, сколько саудиты со своими этими самыми... Кроме того, у них есть конкретная задача. То есть они могут себе позволить среднесрочно обрушить цены на Саудовскую Аравию, впервые за долгие годы очень резко наращивает добычу нефти.
Они, знаешь, кстати, тут нас не опередили. Так все просто. Стоп. На самом деле, вот есть такой документ, он сделан конъюнктурным институтом при Минэкономике нашим, правительственным. Я его читал. Очень, очень, кстати, серьезный, любопытный документ, в котором проанализированы обязательства социальные, военные и так далее, которые взяли на себя разные нефтедобывающие страны внутри. То есть, грубо говоря, какие у них есть планы на будущие деньги, от которых они не могут отказаться. Понимаете, в чем смысл этого документа? Из него совершенно становится понятным, ниже какой цены каждая из стран не может, по крайней мере, по доброй воле, да, спуститься. Да, да, так вот, выясняется следующее. Себестоимость техническая саудовской нефти, она меньше $10 за баррель. А вот через обязательства она это составляет 82. То есть Саудовская Аравия по своей доброй воле спуститься ниже 82 не может. У нее проблемы начинаются. То есть, если жизнь заставит, никуда не денешься, то у нее начинаются проблемы. Поэтому сказать, что она хочет без такого, ну, как сказать, неограниченного снижения...
Мы знаем исторический факт, значит, буквально вполне конспирологического обрушения цен на нефть во время афганской войны, который, значит, это, как сказать, удар по Советскому Союзу. Это действительно было... вполне плановое явление, тогда у них была эта возможность техническая, они могли это сделать. Вот, это факт, он зафиксирован, как бы документирован и признан участниками сделки, да, то есть и Бжезинским, и кто тогда был шефом ЦРУ, я уже забыл.
Ну, кто-то был... Да. Вот, кстати, интересно, Толь, вот ты, ты игнорируешь. Чего я Анатолий говорю? Пишет тебе. Я ваш постоянный слушатель. Спросите у важных Михаилов. Они меня игнорируют. Сдаю двушку на Подбельского за 30 тысяч рублей. Может быть, перейти на доллары, Сергей. Это да, как в анекдоте. Ответил. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Так вот, ничего мы не игнорируем. Ну, а что мне сказать? Перейти на доллар. Я не могу сказать, перейти на доллар, это запрещено законодательством Российской Империи. Меня...
Нет, ну если вы зафиксируете вашу договоренность...
Если честно говорить, то в РФ есть закон, по которому хождение доллара во внутренних расчетах, в том числе между физическими лицами, запрещено.
А мне посоветуют у Миши.
Поэтому меня еще оштрафуют за то, что я предлагаю...
А у Миши есть красивая формула. Зафиксировать ваши договоренности, номинировать, так сказать.
Цену в долларах, ну, понятно, у нас вообще...
Тоже не разрешается.
Да, не разрешается. У нас квартиры, в общем, не сдаются в основном на 90% на основании формально заключенных договоров. Тем более с указанием реального номинала.
Я же вам, Сергей, эвфемистически уже четко отвечал. И в прошлый раз, и в этот, что до конца этого календарного года, как минимум, доллар является наиболее надежной валютой. Остальные валюты будут против него падать, в том числе и рубль, поскольку он относится к категории «остальные». Ну что вы еще от меня хотите? Прямых призывов?
А прямых призывов, Николай, мы вам дать не можем, потому что боимся
тюрьмы. День защиты детей,
да. Но и был бы Николай, все равно не могли бы дать, потому что не хочется, чтобы нас оштрафовали.
Слушай, давайте поговорим. Вот Миша же предлагал вначале поговорить про Сирию. Приятно, что Миша сегодня утром послушал наш эфир на Вестях ФМ, где у нас была Настя Попова в гостях, корреспондент, специальный корреспондент России-24, которая 4 месяца с перерывами работала в Сирии, совершенно фантастическую серию репортажей оттуда выдала. Очень смелая, очень умная, ужасно интересная.
Удивительно, да. Убедительная девушка, и убедительные вещи говорила, и говорила без всякого пафоса, в общем, можно сказать, даже давила из себя так некоторые суждения и сведения, но они выглядели чрезвычайно убедительными, они подтверждают, тут, собственно, достаточно очевидную для любого непредвзятого человека картину, но, понимаете, после Аль-Хулы для любого нормального человека должно быть ясно, что происходит, да? То есть, когда... вам подкладывают зарезанные трупы детей, и вы имеете все основания понимать, кто их зарезал. Наши братья-англичане, например, да, дурочку играющие, что это там какие-то спецназ сирийской армии, вдруг казнил, залез, значит, в пригород Хомса для того, чтобы казнить людей, значит, причем именно специально женщин, детей и так далее, да, для того, чтобы потом их выставили под телевизор в день визита Кофи Аннана, да. То есть они-то прекрасно эту публику знают. Англичан они резали замечательно. И способность этих людей, особенно очевидно в корыстных интересах, а там была прямая заинтересованность представить эти трупы как жертвы зверств. Что и было сделано. Вот такие вещи делаются, когда у вас уже есть заказ на войну. Это очень понятная практика. Да? И тот визг совершенно вообще никаким образом не желающий слушать ничего. Вот зверство Россия покрывает, значит, зверство асадовской армии. Да? Это абсурд. На самом деле мы все мы в том числе, и завели себя в тупик. Я понимаю нашу позицию дипломатическую. Я понимаю, что превышение этой позиции в сторону поддержки нынешней сирийской власти создало бы нам невыносимую психологическую ситуацию на переговорах на Западе. Поэтому вот сегодня Владимир Владимирович был в Германии. Что сказал Владимир Владимирович? Значит, прекратить насилие, с какой стороны оно бы ни исходило. Постоянный рефрен наш дипломатический. У нас нет никаких оснований предпочитать нынешний режим, предпочитать одну сторону в этом конфликте, да? Что значит, у нас нет оснований, у нас последняя база на Средиземном море, которую мы, насколько я понимаю, сейчас должны демонтировать, да? Значит, кроме того, этот режим является единственным гарантом и залогом физического выживания сирийского государства и очень значительной части сирийского народа, ее большинства. Этот режим пользуется поддержкой очень серьезного, не надо там подавляющего, даже очень серьезного большинства сирийского народа. Значит, что такое план Аннана? Вот они его срывают, потому что их уже даже вот время не устраивает. Да, на самом деле план Аннана – это план, по которому войска выводятся из районов, которые полностью захватываются боевиками, которые имеют возможность абсолютно полностью контролировать эту ситуацию, куда можно поставлять тяжелое вооружение, потому что легкие и средние вооружения НАТО поставляет туда. И вот, кстати, Настя Попова об этом говорила, что там огромное количество натовского штатного вооружения, стрелкового, не только стрелкового, это стингеры, это гранатометы, это легкое переносное противотанковое оружие, достаточно эффективное. Им теперь нужна тяжелая бронетехника, нужны инструкторы, нужны люди, которые из этого сброда, да, разноплеменного, составят более или менее, значит, боеспособные вооруженные силы, которые при поддержке авиации, танков и спецназов 10-15 стран разных, начиная от стран залива и кончая Западом, смогут физически добить Асада, да? Население бежит, ведь вот Хомс, крупнейший город, да? Казалось бы, вот Хомс контролирует повстанцев. Это значит что? Это значит, население в Хомсе поддерживает повстанцев. В Хомсе население осталось с гулькин хрен. Там нет никакого населения на самом деле. Да? Население его покинуло, потому что его терроризируют. Ему не дают жить, работать. Даже если бы оно было нейтрально, предположим, там, к Асаду, или вообще, может быть, критично настроено работать. Они должны, лавки должны работать. Да? Есть им надо, трудиться надо, как-то жить. Жить невозможно. Да? Население оттуда бежит. Это пустые населенные пункты, контролируют, где осталось горстки населения, которые контролируются боевиками, причем вот, ну на самом деле, настоящим зверьем, на самом деле. И вот это все осуществляется, единственный выход реальный, технический из этой ситуации для Сирии был один. Дать возможность Асаду их задавить, то есть навести порядок, обеспечить, что такое вывести войска и отдать эти населенные пункты бандитам. Да? Это значит бросить своих граждан на произвол перед бандитами. Это такой ультиматум ставится. И более того, они же пытаются его выполнять под диким давлением. Да? Значит, возможностей быстро закончить это дело, если бы Сирии дали такую возможность, у сирийской армии и у сирийской власти была возможность. Мы теперь на Сирии, поскольку всегда все это доводится до абсурда со временем, видим, что было сделано до того с Югославией, что было сделано в Боснии и Герцеговине сначала, что было сделано в Косово, да? В тот момент, когда, значит, ситуация подходила к тому, чтобы решить вопрос и навести порядок там, значит, били по рукам, начиналось вмешательство и так далее. Это то, что с нами хотели сделать в Чечне, но в Чечне это сделать не удалось по причине наличия у России ядерного оружия и вообще все-таки по причине того, что Россия все-таки по очень многим параметрам превосходит по возможностям и Сирию, и Югославию и так далее. Ровно это же самая история. Ровно. Вот это Чечня. Только при том, что Чечня все-таки была, ну, при том, что это часть Российской Федерации, и большинство чеченцев не собиралось никуда уходить, это все-таки территория другого народа. Здесь это Сирия, да, Сирия, это земля сирийцев, да, это сирийское руководство, это их власть, и это их суверенная территория, да. Россия, я опять же говорю, я понимаю, но я не вижу перспектив в этой самой задаче. План Аннана, да, но мы же знаем, что такое Кофи Аннан. Кофи Аннан пойманный за руку жулик, разворовывавший ООНовские средства, который сдавал персонал собственный для того, чтобы, значит, под американскую диктовку, в том числе там наших людей, для того, чтобы получить себе индульгенцию. Кофи Аннан – человек, который участвовал в нескольких мирных миссиях. Это мирная миссия в Ираке, план Аннана. Это мирная миссия в Ливии, это мирная миссия в Югославии. Он везде приезжал, после чего начиналось... Это такой черный ангел, да, который прилетает перед бомбардировщиками. Да, вот это просто первичный признак подготовки будущей войны. Бомбардировки. Да.
Понятно.
С какой радости вдруг произошла такая ситуация в мире, в Кофи Анане, внутри него, да, в международной обстановке, что вдруг план Кофи Анана в данном случае удастся. Никаких оснований нет. Единственная возможность, другое дело, имеет ли возможность Россия вообще задумываться об этом или нет. Не факт. Не факт. Потому что в действительности слабая страна не может ни обещать, ни тем более осуществлять кому бы то ни было, самому близкому своему союзнику, помощь, выходящую за рамки ее возможностей. Этим она губит и себя, и союзника своего.
Там же, знаешь, что меня потрясло, Настины рассказы про то, про фон, так сказать, информационный, медийный по поводу страшной войны и резни, когда вот она рассказала, что звонят из редакции, у вас там бомбят Дамаск, снимите скорее.
Ну, у нас вот Бахтияр Ахметханов там был, он все это наблюдал.
Это потрясающе
просто. Что снимать?
Параллельная война.
Да, потом, ну, систематическое просто, вот, ну, как работает та же самая Аль-Джазира или Раби, да? Им дают ежедневное задание на показ зверств. Это, грубо говоря, просто, ну, норма, норматив.
Редакционное задание,
нормально. Ставится задача, после чего любой ценой, любыми средствами эти зверства снимаются, да, и показываются. Либо полная фальсификация, либо имитация, либо это реальное зверство, но его осуществляют свои же ребята, которые обслуживают эту информационную картинку, да? Значит, Сирия проигрывает информационную войну. Хотел бы я посмотреть, как Сирия может выиграть информационную войну со всем человечеством, если половина, большая половина российских каналов так или иначе транслируют, если не в кадрах, то в лексике. Вот эту самую бредятину, которая идет по всем международным каналам. Угу. Транслирует. Их-то вообще никто не заставляет. Да? Их никто не заставляет. Откуда это берется? Вот откуда у людей это? От глупости? Или это какая-то
особенно это интересно, этот вопрос риторически слышит от сотрудника Первого канала.
А Первый канал этим не занимается.
А, понятно.
Первым каналом все в порядке. С точки зрения освещения сирийской истории.
А к слову, Миша, сирийская история. Я сегодня высказал мысль, казалось бы, очевидную, что, так сказать, как бы, хотя они долго держатся, это поразительно, на самом деле, сколько они держатся, сирийцы.
Да дело не в том, что поразительно, это совершенно поразительно. Не поразительно. На самом деле,
год. Это, Миша, год.
Это абсолютно не поразительно, потому что поразительно это относительно той картинки и
да,
той трактовки,
да, наверное, да.
Которая
той
идет
картинки, которая
вот в этим международным фоном, потому что это абсолютно не поразительно, потому что люди, которые как-то вообще сообщаются с Сирией, с людьми, которые понимают, что происходит в Сирии, как настроено население, ну пойми, ну, половина населения Сирии связывает с режимом Асада свое физическое выживание просто, да, потому что это шииты, алавиты, христиане, курды и так далее, да. Среди суннитов есть огромное количество интеллигенции, людей, которые, в том числе, между прочим, связаны с Советским Союзом, которые это же в течение десятилетий элиты технические, профессиональные воспитывались у нас, нами. Угу. Там вот сейчас партия будет создаваться, в основе которой будут люди, связанные с Советским Союзом, да? И вот эта партия, она просто сходу получает, там, может получить в районе 10% и больше. Просто сходу. Только на этой базе, без так сказать, политической...
Понятно, понятно. Понимаете? Понятно.
То есть хорошо, это...
Да, это не поразительно.
Это совершенно не поразительно.
Но тем не
поразительно,
менее...
Поразительно, да. Скотство и цинизм, когда гуманитарными соображениями, когда вам, перед вами выходят выродки, они режут детей... Они кладут этих детей под камеру. Вы знаете, что эти люди зарезали этих детей, и вы требуете, начинаете вопить о гуманитарной поддержке. Ну, ладно, есть циничные политики, политиканы, есть вообще, так сказать, колоссальные мировые денежные, финансовые, геополитические, геоэкономические интересы. Но вот это вот сообщество правозащитно, значит, журналистко, либерально-гуманитарное, оно вообще каким местом думает?
Тем, которым оно гранты получает.
Так вот, я высказал, казалось бы, очевидную мысль, что конец-то история все равно очевиден, понятен. Что рано или поздно они доутюжат Асада и...
Не знаю. Не знаю. Возможны варианты. Там есть одна страна рядом, которая называется Израиль, да? И там тоже есть, значит, типа барака, умники всякие, которые, значит, долдонят какую-то ересь. Но вот я думаю, что в Израиле мало людей, которые не смотрят на все, что там происходит, с ужасом. Потому что я еще раз напомню эту историю.
Ну, ты значит, что ты думаешь, израильтяне помогут Сирии?
Мирное соглашение с Израилем было готово к подписанию до деталей. У меня есть на этой информации, во-первых, об этом говорил Ольмерт, по-моему, да, который тогда был премьером. И об этом мне говорили люди с сирийской стороны, этим занимаешься, говорили, да более того, там были вот эти вот point alarm, это называется, это один основной спорный вопрос. То есть точки, поскольку Израиль там не доверял сирийцам, они уходили с Голан, они оставляли в глубине сирийской территории как бы такие, ну как это называется, блокпосты, да, вот point alarm, которые должны были отслеживать движение войск, там и так далее, в случае чего иметь возможность заранее предупреждения, да, то есть это такая как бы, вот эти, были эти точки согласованы, просто вот, вот точки географические, да, Эрдоган по прямому указанию Соединенных Штатов, потому что такие вещи Эрдоган не может делать без указания Соединенных Штатов, просто напрямую сорвал, он был посредником, да, турки, да, сорвал подписание этого соглашения, когда оно уже было готово, то есть он лишил Израиль мира на самом деле. Теперь, значит, у нас еще одно миролюбивое мероприятие – демократизация Египта. Понятно, что любая власть в Египте, избранная единственным своим электоральным лозунгом, на котором она может победить, может иметь только одно – отмена мирного соглашения с Израилем. Да, понятно, но нету понятно, более понятно. Популярной идеи в Египте.
Есть. Друзья, извините, какая?
Есть. Ну там же…
Да, подожди, давай после новостей заинтригуем, а потом вернемся.
В Москве 20 часов.
Главрадио.
Вечер, всем, друзья, 20.07, столица. Так,
да, Оль,
так,
я бы на секунду.
Миша должен ответить, он завесил интригу, он обязан ответить. А, нет, что? Есть, сказал он в конце.
Что послания. Есть?
В Израиле еще одна идея.
Кроме, в Египте есть еще одна идея. Египет,
да. Как, вы не знаете, какой самый первый законопроект внесло победившее парламентское большинство в Египте сразу после избрания?
Какой?
Самый первый. Да о том, так. Что разрешается теперь... Ну, когда его примут. В Египте разрешается секс с умершей женой в течение первых 6 часов после ее смерти. Я не шучу.
Ладно, это троллинг.
Еще раз, я троллинг. Не шучу. Нет. Нет, во всех международных агентствах.
Законопроект.
Законопроект.
Мы его еще не обсудили в комиссиях.
Да, совершенно верно.
Слушай, я хотел бы вернуться на секунду, действительно не углубляясь в эту тему. Здесь вот очередной банковский аналитик говорил много разного. Тоже можно было углубляться, но не углубляясь, вот звучала одна вещь. Спрос на нефть падает, значит, Россия не может повлиять на спрос, значит, и вот-вот, значит, вот ничего мы не... Это правда, что Россия не может влиять на спрос, и спрос, скорее всего, увеличиваться-то не будет. Но на самом деле, вот по нынешнему, если мы возьмем параметры нынешней экономики, да, где, в общем, сильной рецессии нету в Европе, на самом деле, там практически нулевой какой-то рост, да, в Соединенных Штатах какие-то элементарные есть, ну, то есть экономика не обваливается пока, значит, третий мир в общем растет, хотя есть проблемы, я не отказываюсь от того, что мы говорили раньше, о чем говорю, что никакого падения спроса на нефть вот в тот момент, когда мы видим падение цен, не было. Ожидания изменились, причем ожидания не сколько даже потребителей нефти или торговцев нефтью, сколько ожидания торговцев страхом, торговцев бумажками, да, то есть это спекулятивные колебания.
Но спрос... рынок нефти так устроен, рынок... что они да, определяют.
Да, рынок нефти, как и рынок, извините меня, всех остальных деривативов, как и Facebook замечательный, о котором мы с Мишей говорили, это пузырь, поэтому... Это вообще совершенно отдельная вещь. Не надо тут вот нам тупо рассказывать о том, что, видите ли, спрос на нефть упал. Почему, когда мы говорим, что могут возникнуть обстоятельства, при которых она опять стабилизируется, эта нефть? Опять будет спекулятивная какая-то разгонка в Соединенных Штатах, условно говоря, да? Вбухают какое-то количество денег, значит, кэша в экономику, а это надо делать, ну, может быть, до выборов, скорее всего, после выборов, да? И вдруг обнаружится, что спрос на нефть растет.
Не факт,
при том,
не
что
сам.
Потребление нефти... не увеличится ни на один баррель, да, оно будет падать, но спрос со стороны спекулянтов будет расти. Это спекулятивные все пузыри на самом деле, да, поэтому колебательно эти движения могут быть разными. Если мы говорим о макроэкономической перспективе, мы об этом много раз говорили, что в перспективе 2-3 там, 3 лет падение цен на углеводороды абсолютно капитальное и, надо сказать, абсолютно как бы неконъюнктурное, то есть навсегда, оно практически гарантировано.
Нет,
да?
4-5, не 2-3.
2-3.
Нет, 4-5.
Вот.
Знаете что, я вам сейчас смс-ку прочитаю от любимой Мишиной Людмилы из Мурманска. Я со своей зарплатой преподавателя...
А, это я читал.
Слушаю вас, как инопланетянка. Хотя тембры хороши. То есть приятно, Людмила, все-таки нас слушать. Вот как инопланетянка. Хотя я думаю, что вот эта ситуация с рублем, она коснется любого преподавателя, сантехника,
ну, да,
радиоведущего.
Людмила считает, боюсь, что у нее так... зарплата ниже некуда, а ей экономическая ситуация покажет, что есть куда.
Вот, да, боюсь, что так. Так, слушайте, а вы видели комментарий Чубайса насчет эпохи турбулентности?
Нет.
Нет?
А что он комментировал?
Это очень интересно.
О, ну что, он прям прочитает, что ли? Ну хорошо, интервью журнала «Медведь». Длинный, да, ну такой большой.
«Медведев», может быть?
«Медведь».
«Медведь» журнал такой. Мы не знаем, что они имели в виду, но журнал так называется. Значит, эпоха стабильности завершилась. Смена тренда неизбежна. Вот, по его наблюдению, по Чубайсу, значит, в процессе смены тренда задействованы сильнейшие глубинные тектонические силы, которые способны развернуть страну. Он комментирует главным образом, естественно, вот, как бы сказать, противостояние властей и оппозиции.
Так, подожди.
И написал три сценария. Написал три сценария, по одному из которых, причем, так сказать, довольно вероятного. Так вот, торжество демократии стране будет только мешать, более того, низвергнет ее в еще большую пропасть и ужас, чем есть сейчас, ибо в результате, так сказать, свободных перевыборов Госдума сильно полевеет, вот, соответственно, левые силы все заблокируют нафиг, все экономически необходимые законы, и все рухнет.
Ну, конечно.
Но остальные два сценария еще хуже.
Так-то законопроекты, значит, которые подаются и принимаются, они сверхконструктивные, а левые силы их заблокируют.
Ну, левые силы в каком смысле? Да, левые, это же в русском языке имеет многозначное, в общем, употребление. Вот эти вот силы левые такие совсем.
А в этом смысле?
Да, на самом деле, единственное, что меня удивляет, это обнаружение, я уже думал, что он имел в виду вообще мировые процессы, а вот тектонические процессы, вот этот сдвиг глобальных слоев, значит, в политическом процессе внутрироссийском, мне немножечко напоминает обмен пуками в двух рядом находящихся кабинках в общественном туалете. Это какая-то, на мой взгляд, вот, я не знаю, все-таки аберрация слуха, да? Ну, не так уж они громко пукают, чтобы так уже прямо вот, чтобы в ушах звенело, да? Нет там никаких тектонических процессов, к сожалению или к счастью, это уже вопрос, как посмотреть. Вот, не вижу я никаких... Я вижу тектонические процессы внутри Садового кольца, недаром, вот, например, господин Удальцов категорически отказывается ходить на демонстрации и шествия за пределами Садового кольца. Потому что товарищ понимает нюхом, мозгами мало чего, а нюхом понимает, что все тектонические процессы, они полностью ограничены даже не Садовым, а Бульварным кольцом, а лучше Кремлевской стеной, да? Вот, и там они и происходят, эти тектонические процессы, они оттуда входят и выходят, вот, и поэтому ходить можно только близко, то есть на расстоянии слуха и видимости, вот там имеет смысл бродить, значит, устраивать гуляния по бульварам, заметьте, не по Садовому кольцу люди гуляли, а по бульварам, потому что они находятся непосредственно в зоне действия тектонических процессов.
Может быть, да? но о чем говорит Чубайс, что в стране вообще социальная структура изменилась, появился средний класс. А это вот как...
Это я не знаю.
Как вот микроб в организме, Миша.
Он один,
а чихаешь ты весь.
Он слишком много общается с организациями типа «Деловая Россия», «РСПП» и так далее. Да? Я не понимаю, что они имеют в виду под средним классом. Почему он средний, да, вот, ну, всегда...
Ну, термин такой.
Нет, в любой совокупности, в любой выборке вы можете найти среднее арифметическое, средневзвешенное и так далее. Всегда есть что-то среднее, да, вот вы берете, да, средняя там зарплата, средняя температура по больнице, там, средний класс, да, ну это чушь, у нас никакой средний класс не появляется на самом деле, у нас нет никакого среднего класса. На самом деле во всем мире и в России идет объективно процесс поляризации, и это очень видно по рынкам, кстати, вот на рынках это видно больше всего, потому что стабильно более или менее удается поддерживать, значит, продажи товаров и услуг либо суперэлитных, либо... Совсем эконом, такие глубокие дискаунтеры, значит, выживают. А средние услуги во всем мире, даже начиная с авиабилетов...
Соглашусь с Мишей. Вот статистика международных авиакомпаний. Заполняемость бизнес-классов везде падает. на фоне увеличения, наоборот, заполняемости эконом-классов, самых дешевых. А при этом спрос на услуги джетов, то есть персональных самолетов, которые заказ резко растет, вот пример поляризации.
Я думаю, что то же самое в каком-нибудь первом классе, империал, люкс и так далее, там тоже более или менее удается поддерживать продажи.
Понятно. Вот. А расскажи вам еще два сценария. Ну, интересно же, смотрите. Ну. Второй сценарий – это власть, которая душит оппозицию полицейскими методами, соответственно, жесткая, так сказать, жандармерия на месте России. А третий сценарий – потеря управляемости, полная анархия, уличное насилие и трындец.
Меня устроит
любой сценарий. А как же нанотехнологии?
Меня любой сценарий устроит, при котором будет серьезное расследование, куда делись деньги, выделенные на Росдана. Вот любой сценарий я при этом приму.
Хорошо.
Нет, ну, затроллили вы. Ни один сценарий не
проживает. По серьезным расследованиям я имею в виду с посадками.
Ну, ты имеешь в виду народную расправу. Это не серьезное расследование.
Нет, не суд ничего, я имею в виду. Для суда ничего может не разбираться.
Твоя позиция...
К Чубайсу относится так, что можно и не разбираться.
Твоя позиция способствует вероятности, значит, пропустить фазу серьезного расследования и немедленно перейти к линчеванию. Вот о чем речь идет. Да. Об этого Чубайс и боится, кстати, и совершенно справедливо намекает на наличие негативного сценария.
К сожалению, в нашей державе Чубайс не боится ничего.
Дальше пойдем, друзья. Вот визит Путина в качестве президента в Белоруссию. Первый официальный визит. Все же ужасно следят.
Как вы же говорите, что он в Германии?
Нет, сначала он уже
первый официальный визит. Первый официальный визит был нанесен в Белоруссию. И в этом многие видят глубочайший и серьезнейший знак. Вот, но не все знают какой. В том числе я не знаю. Это знак, Миш?
Я в знаках не разбираю.
Нет, на самом деле...
Я
не очень знаком с конкретными там документами и договоренностями, которые вот сейчас в ходе этого визита были достигнуты в Белоруссии, но нынешнее состояние российско-белорусских отношений является все-таки, это надо признать, свидетельством того, что все эти вот вопли и крики о том, что мы все делаем неправильно в отношениях с Белоруссией, что мы даже с Белоруссией ухитрились поссориться, и вообще мы со всеми в СНГ решили поссориться, свидетельство о том, что некоторая последовательная позиция, если в ней есть, в общем, возможность, всегда открыт некий позитивный коридор, она приводит к приличным результатом. Мы говорили об этом.
А в чем приличный результат?
Ну, Белоруссия сейчас, в общем, бежит впереди интеграции, является ее мотором.
Это приличный результат для Белоруссии. Для нас в чем?
Для нас он приличный.
Я не вижу никакого приличия.
Потому что мы заинтересованы.
Это
твоя позиция. Мы заинтересованы в интеграции с Белоруссией.
А я не вижу интеграции. Интеграция — это когда российские законы будут действовать в Белоруссии. Когда там будет наша милиция, наши войска. Вот это называется интеграция.
Белорусская армия является, в общем, частью наших войск.
Серьезно? Она подчиняется нашему генштабу?
Ну, на самом деле, лучше бы она подчинялась тому, кому...
Так, то есть нет, то есть ответ нет. Ну, так иди, нахрен мне такая интеграция.
Военное сотрудничество с Белоруссией, да. Оно, в общем...
Сотрудничество военное может быть с кем угодно.
Даже не сотрудничество.
Сотрудничество военное у нас было с Америкой во время Второй мировой войны. Это не считается.
Не надо, Миш, ну прекрати.
Я не собираюсь ничего прекращать.
Это алармизм, который не имеет под собой никакой реальной основы.
Ну, ты еще голосом на меня тут подави, да?
А ты на меня не даришь голосом, никогда.
Значит, мне кажется, что на самом деле все интеграции с Белоруссией – это обычный фуфел, это обычная видимость дела вместо дела, характерная для российской политики последних 20 лет, что все, что делает в сфере интеграции, это демонстрация интеграции со стороны Белоруссии для того, чтобы потешить наши возможности великодержавной амбиции, потешить наше желание раздувать щеки здесь, в Кремле. На самом деле никакой реальной интеграции нету.
Ну, на самом деле, ни на чем основанное высказывание, да?
Замечательно.
У нас нету завершенных никаких интеграционных процессов. Но есть военно-политический союз, у нас есть? Есть. Есть действующий военно-политический союз. Есть единое таможенное пространство. Оно есть, да?
А кому
оно
нужно?
Является компромиссом. Нам оно нужно.
Я не вижу,
потому
чем
что
оно нам нужно.
Это единый рынок, размер которого увеличивается.
Если так сильно увеличивается от прибавки Беларусь. Особенно платежеспособная часть этого рынка.
А Белоруссия не самая неплатежеспособная.
Не самая.
Белоруссия довольно быстро восстановилась.
Да, но платежеспособность Белоруссии на душу населения по сравнению с Россией сколько процентов составляет?
Я не знаю.
30.
А я думаю, что эта статистика не имеет смысла, потому что одна статистика накануне белорусского кризиса, вторая во время кризиса, третья сейчас. И она довольно быстро и динамично меняется.
Ладно, я снимаю вопрос, не хотел вас ссорить. Хотя у меня соседка ездила на днях в Белоруссию зубы делать. Очень многие ездят
в Белоруссию. Мне Белоруссия нравится, но я не считаю, что поехать делать зубы в Беларуси является критерием глубоко прошедшей интеграции.
Зубы можно и в Америку
поехать. Я, например, колоноскопию делал в свое время в США в 90-е годы. Но это не означало, что наша интеграция в США таким образом рванула просто с места в карьер.
Нет, ты перспективу
через мою колоноскопию.
Задницу. У меня такое ощущение, что Белоруссия интегрирована в российскую экономику в некотором смысле больше, чем некоторые российские регионы. И в экономику, и в политику, на самом деле.
А, да? Ну, ясно.
Вот.
Понятно. Ну, ясно. Есть такое выражение. Ему там кое-что делают в глаза, а он божья роса.
Миш, ну это совершенно беспредметный спор, потому что он не отягощен аргумент.
Прокомментируйте, пожалуйста, это из Твиттера, из моего. Заявление об отказе Китая и Японии от доллара, кстати, знак, Артем пишет нам. Есть такое заявление?
Ну, есть такое заявление о переходе не от об отказе. А о том, что кроме доллара можно теперь еще поторговать друг другом на основе валютного клиринга, то есть используя валюты друг друга в расчете, там, специальным образом в расчете между собой. Ну и что, так сказать? Во-первых, пока это декларация. Во-вторых, ну, понимаете, какое дело? Вот, например, когда говорится, что мировая торговля нефтью построена вся на долларах. Угу. Ни на евро, ни на чем на долларах. Это правда. И что это одно из важнейших подпорок доллара. Вот подумайте, что это реально значит. Ведь это не значит, что мы не можем купить нефть за евро. Купить, пожалуйста, вам продадут за евро, продадут за юань. Это не проблема.
Даже за рубли.
Да, ну, наверное, даже за рубли продадут. Проблема, что цены определяются в долларах. Если вы хотите купить за евро, они будут просто пересчитываться.
Да.
Так в этом смысле, ну, будут платить долларовые цены, будут платить иенами и юанями.
Я тут хочу нехитрое добавить, что вот мне кажется, некоторое время назад казалось, что Китай идет семимильными путями к, значит, конвертируемости юаня. Ну, естественно,
ну,
аккуратно.
Ты имеешь в виду.
Да, аккуратно,
частично
постепенно, да, там и валютная политика там мягкая, значит, эта самая револьвация, которую американцы все время настаивали, кстати, сейчас что-то затихли. Вот, значит, на самом деле вот я берусь утверждать, что вот на сегодняшний момент Китай находится дальше от перехода к конвертируемости, превращения юань в какую-то резервную валюту, дальше, чем находился год назад. Причем сильно дальше. Потому что нынешнее состояние кризиса, а Китай является абсолютно составной частью глобальной долларовой экономики. Да? Опять же, исходя из того, с чего мы начали, чем сильнее кризис, тем сильнее доллар, Китай, который очень осторожен, который, значит, не стремится ни к каким рискованным шагам уж точно в этой области, да, в области валютно-финансовой, и который очень заинтересован сохранять не только, не чисто, так сказать, рыночные, там, монетарные способы контроля за своей валютой, да, за своим рынком и так далее, да, он сейчас, я думаю, что если какая-то была, а у них всегда все планируемо, была какая-то программа, какой-то план постепенного перехода к конвертируемости юаня, то я думаю, что ее параметры сильно пересмотрены с точки зрения замедления, а может быть вообще и отказа на серьезную перспективу. Не нужно сейчас Китаю рисков, связанных с какой-то конвертируемостью юаня. Поэтому это действительно ни о чем вот все эти вещи.
Понятно.
Так. Вот, понимаете, дело в том, что вот в нынешней конфигурации кризиса это очень, на мой взгляд, существенное обстоятельство. Для того, чтобы вот раньше, можно говорить, вот страна стала посильнее, и она вводит конвертируемую валюту и старается, вот как евро сделали, там еще есть много валют резервных, старается свою валюту сделать резервной, и эта валюта становится резервной, на нее идет спрос и так далее. При этом она никаким образом не выпадает из действующей модели глобальной. Да? Вот я думаю, что сейчас какого рода вещи, они имеют смысл только в одном случае. Поскольку долларовая экономика больна, то в ней реально действительно единственной серьезной валютой остается внутри доллар, больной. Доллар остается единственной серьезной валютой. Все остальное — это жалкие суррогаты его, да? Включая, конечно, и юань. Вот. В итоге, значит, переход к какие-то меры по Ну, грубо говоря, вот будь сейчас Греция не страной еврозоны, она бы в еврозону не входила, да? Умища бы хватило, даже у Испании и Италии хватило бы умища не рваться в еврозону вот сейчас, да? Не потому что не пустят, а потому что просто ты себя вяжешь по рукам, ты себе создаешь огромное количество проблем. То же самое касается юаня, то же касается любой валюты, даже рубля, да? Вот. На самом деле, единственный смысл – это выход, то есть выход из этой модели. Если кто-то вдруг придумает, как и каким образом он может выпасть или вырваться из этой модели и строить экономику, построенную на других принципах и другим образом организованную, нежели чем современная глобальная экономика, тогда у него может быть какая-то отдельная валюта, существующая вне вот этой самой постбреттон-вудской
системы. Понятно. Друзья, пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы. Много вопросов почему-то. Ну, собственно, я все буду читать. И пишите такие уж и получите ответы. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Телефон прямого эфира. Зачем мы его называем? 232-1559. Выборы губернаторов обсуждать. Как хочешь.
А зачем? Кого выбрали-то?
Нет, у нас с сегодняшнего дня...
Ну, не выбрали еще никого. Наступают
выборы. Нет, все. А все уже
теперь... И Прохоров заявил, что он будет баллотироваться.
Я уже заявил, что не будет.
Уже не будет. Ну, значит, заявишь, что будет опять.
Вот с каким временным промежутком?
Я когда сюда ехал...
заявил, что он будет или
не будет? Я когда сюда ехал, в машине слушал, что его там какой-то штаб, у него, оказывается, штаб есть.
Еще, слушай, я на его твиттер подписан. Весь твиттер пишет штаб, а иногда он от себя пишет. Смотрите, какая птица.
Да,
так что я знаю, у него есть штаб нормальный.
Да, да, да. Вот интересный вопрос не выбора губернатора. Вот я не понимаю. Санкт-Петербург напишет. Гражданам раздать трактора, землю, леса свое. Что такое свое, я не знаю. Столыпин. Раздать,
орудие производства.
Подожди, Столыпин. Вот я не понимаю, это цитата из Петра Аркадьевича, или нет, это Столыпин, это игрушка, фамилия это спрашивающего?
Нет, это не фамилия спрашивающего.
Это ник.
Это лозунг.
То есть Столыпин предлагал раздать трактора. Их вообще еще не изобрели тогда.
Леса он тоже, кстати, не раздал.
А свое как можно раздать?
Ну, грубо говоря, призыв к Столыпинской аграрной реформе.
Интерпретация подхода.
Столыпинская аграрная реформа, обращаю ваше внимание, в реальности, вот если не лозунги, не как мы учили по Ленину, в реальности, в своей принесшей результаты значимой части, в первую очередь состояла не столько из отказа общин, от общины, от облегчения выхода из нее, потому что это сработать реально не успело, а из массовой программы переселения. Ну, если это предлагается делать, то я за.
Я с тобой не согласен, что она не успела. Она успела сработать полностью. Столыпинская реформа на самом деле по своим всем основным экономическим параметрам была к 2017 году завершена. Вот. И об этом очень хорошо, с великолепной статистикой писал Щиянов. Я могу наизусть процитировать, я очень хорошо помню эту вещь. Вот. Другое дело, что там не... Два обстоятельства. Война и нерешенность социально-психологических проблем, связанных со спецификой, так сказать, сознания российского крестьянства, которое почему-то оказалось организовано в вооруженные полки, да, в миллионами. Да? Вот эта проблема сыграла. А так-то вообще, как писал Чьянов к 17-му году, значит, да, 90% товарного зерна давали частновладельческие хозяйства, да, только 10% так называемые помещичьи. Да? То есть Чьянов писал, что экономического значения раздел помещичьей земли не имеет, но имеет значение социальное и психологическое, то есть политическое.
Ну, надо сказать, да, что и к началу Столыпинской реформы помещичьи давали абсолютное меньшинство. В этом смысле это нельзя назвать результатом.
Но это и
результатом.
Было задачей.
Но это было и до начала реформ. Но это было так и до вот, начала реформ.
Но что вот отвечая непосредственно на вопрос товарищей из Санкт-Петербурга и области. Ощущение, что человек явно из Санкт-Петербурга, а не из области. Дело в том, что сельское хозяйство в нынешнем своем виде занятие дико трудоемкое, требующие огромных ресурсов, колоссальной поддержки и даже при этом существующие весьма и весьма, особенно в России, в контексте, так сказать, наших реалий всяких, да, экономических, социальных, в том числе и климатических, да, требующие, дающие очень критичную, грубо говоря, рентабельность.
Ну, если не считать Юг России.
Если не считать Юг России, там, а там она и так работает. Там никого переселять, конечно, и раздавать невозможно. Там попробуй раздать. Попробуй сейчас раздай в Краснодарском крае какие-то, значит, пустоши, да? Представляешь, что там начнется, да? С кольями. Там и так это достаточно напряженно в связи с миграцией и прочими делами. Так вот, я хочу сказать, что это абсолютно абстрактное, интеллигентско-городское или такое, значит... пивняцко-залихватское представление о том, как надо решать. На самом деле, почти везде, в подавляющей части, сельское хозяйство нынешнее российское могут реально развивать и поднимать не какие-то частные свое хозяйство, да, вот, натуральные, а какие-то крупные агрофирмы, действительно, индустриального понятно, характера.
Что и происходит.
А это совершенно неинтересно. С точки зрения вот таких вот представлений романтических, это совершенно неинтересно. Понятно. Это не вдохновляет.
Главрадио.
Мы продолжаем. Ну, вот, кстати, Миша употребил слово «кущевка». Я вам скажу, что одно из самых популярных запросов и просьб – это прокомментировать вот это страшное наказание для цеповяза.
Слушайте, насколько я понимаю, этот цеповяз – это человек, который должен был пресекать и не допущать. А да. Он потворствовал.
Он потворствовал, сжигал чеки.
Ну, мне кажется, то есть, что, то есть знал, как минимум, что то есть наказание для такого рода людей, ну, если допустить, что все публично представленные, так сказать, обстоятельства и доказательства соответствуют действительности, угу. Вот. Если допустить, потому что я их не видел, да, я только знаю.
Ну, неважно, штраф 150 тысяч рублей косвенно подтверждает, что там
есть какие-то
доказательства.
Я считаю, что наказание его должно быть гораздо более жестким, чем наказание бандитов, потому что это его вина усугублена его, так сказать, служебной должность. Ответственностью. Да. Да? То есть военнопленный никогда не подвергается такой же репрессии, как предатель, вот грубо говоря, ну, может быть, не очень точный, но мне кажется, но что в этом сравнении понятна, есть да. смысл, да? Вот, я считаю, что... Ну,
а не... он что, свой милиционер, что ли?
Да.
Да, ну, он да. покрывал, потрогал. Ну, самое главное, что он, что он к непосредственному этому вот, убийству, так сказать, он его конкретно укрывал. Он то есть не просто создал ситуацию, при которой стало возможно. Нет, он конкретно
укрывал. Да, он уничтожал улики и так далее.
Но, господа,
крышевал.
Коллеги,
крышевал.
Что хочется сказать? Ну, про справедливость нашего современного российского правосудия мы все понимаем.
Знаешь, в чем дело?
У нас тут есть... широкий консенсус
у нас есть
в обществе.
Есть очень серьезные проблемы с фальсификацией, с абсолютно необоснованными покупными обвинениями, приговорами, но в данном случае ведь вина изобличена, понимаешь, что здесь интересно в этой истории? Все-таки она не совсем...
Виновные сели.
Виновный.
Ну, как...
Нет, он
ну,
изобличен, и вина его известна, но публично судом декларируется такая степень оценки этой вины, которая несовместима ни с каким здравым смыслом, ни с какой вообще, ни с каким ну, выживанием
коллеги,
общественного
я вас
организма.
Прошу всех не забывать одну вещь. Вот у нас так любят говорить, особенно наши либеральные правозащитники, слово «суд» под чуть ли не с придыханием. Вот только суд, вот суд.
Особенно, если он басманный.
Неважно. Важно, что... Давайте не забывать, что суд — это же не некие там роботы там, или, так сказать, что-то. Суд — это обычные люди. И в первом приближении не лучше и не хуже, так сказать. Вот в процедуре фильтров для назначения федеральных судей... Я не вижу ничего такого, что гарантировало бы, что это просто, как писали в программе КПСС, такой был пункт воспитания нового человека. Вот никаких оснований считать, что все наши судьи — это новые люди, относясь чуть ли не к другому биологическому виду, нету. Ну, наверное, в суд занесли, что я хочу сказать. Ну, так сказать, везде деле... заносят, и в суд занесли, наверное, так сказать.
На самом деле, возможно. Но на самом деле я хочу сказать, что, например, широкое распространение суда Линча является, наверное, предпосылкой для создания адекватной судебной системы на следующей фазе ее развития, да, потому что, грубо говоря, в своих приговорах и в своей деятельности суд Линча можно осуждать за все, что угодно, но редко можно себе представить, чтобы он был коррумпирован.
Вот. Суд Линча?
Да.
Запросто.
Там
есть свои заводилы, свои вожаки, с ними всегда можно договориться. Вот вы знаете, например, что мне рассказывал один мой, ну, я дружил в свое время с одним милицейским начальником, который тогда там руководил борьбой с организованной преступностью. Вот он мне рассказывал, что вот, говорит, знаешь, говорит, вот мы, говорит, поразились, вот нацисты наши, ну, вот эти бритоголовые, да, там, допустим, устроили там дикое побоище, значит, там азербайджанцев на рынке. Стали разбираться. Армяне заплатили. Mm. То есть это все, так сказать, там фашисты, нацисты, а деньги это другой разговор. Да.
Просто в нашем эфире мы вспомнили известный анекдот. Да. Друзья, я вот выложил в Твиттер, как обещал, просто рвущую на части фотку Юрий Леонтьев в студии Главрадио. Один в Люрексе, другой в Замше. Ну, роскошь. Посмотрите.
Где Люрекс?
Слушай, я людей интригую, а ты где Рюрикс орешь?
Я вообще не очень
представляю. У меня очень представление о том, как делается пиар. Вот правда, ни малейшего, правда.
Это не пиар. Это наезд.
Да, ладно. Кожа и замша, так скажем. Хорошо. Так, что еще у нас?
Кожа это тоже тут, знаешь, на грани.
Дорогая, хорошая выделки кожи.
БДСМ какой-то. Вот, кстати, товарищ, который подписался Столыпиным, он расшифровал, правда, от этого непонятности прибавилось. Свое гражданам — это то, что отобрали цари.
Ну, сегодня пятница вечер. Ну, да. Что ты человеку пристал?
Да никому я не приставал.
Вот тут человек жалуется, что, представляешь, кстати, чтобы около дома пионеров сигареты продают.
Да у ты нас, что?
Представляешь, какой уж... У нас здесь вот педофилы ловят, которые действуют в районе. В районе действуют педофилы. Представляешь, действуют. То есть, это нравится, такое, знаешь, вот, военные действия. Да? Вот. И ничего. Причем я подозреваю, что он действует рядом с Домом пионеров как раз. Это было бы логично для педофила.
Ну, так он не сможет покурить,
вот.
Если бы прислушаться к
желанию. Сигареты подают. Ну, отстаньте вы от этих сигарет.
Педофила.
Не, ну, на самом деле, у нас же сейчас готовится этот маразм, да? И вот, значит, мало нам всего, мало нам цеповязов, мы еще человека, людей хотим лишить сигарет. И возможности их курить практически.
Маньяка педофила из Москвы нужно линчевать, пишет Денис из Омска. Может подумать, что в Омске нет педофилов, и что вот нашего надо линчевать, а омского его, наоборот, надо, ну, отпустить, например. Нет, да,
в Омске педофилы уже отлинчевали.
Но, в принципе, я считаю, что суд линча в некоторых случаях, только надо более патриотическое название, там, суд там какого-нибудь линча, там. Иванова какого-нибудь, а то какого Пугачёва, Линча, да,
Пугачёва. Разина, Болотникова.
Ну, да, ну, у нас да,
есть большая традиция.
Ну вот, чтобы закончить сказать эту тему, я вот перед новостями не успел сказать. Вот когда Миша говорил, что у нас на большей части территории страны сельское хозяйство является, ну, если не экономически невозможным,
нет,
по крайней мере, подожди.
Подожди, индивидуально. Тебе дали трактор
индивидуально,
и землю,
индивидуально на грани, да. А это правда. Он правильно говорит, если с учетом коммерческой составляющей, так оно и есть, кроме южных регионов. Но это полуправда. Что я имею в виду? Вот в Америке в конце 19 века выяснилась следующая вещь, что освоили Запад, и вот прерии начали распахивать. И выяснилось, что там экономически выращивать ничего нельзя, потому что там происходит эрозия. И, в общем, не получается. Земля есть, вроде она и на ней и растет, но реально сделать ничего нельзя. И так продолжалось довольно долго, несколько десятков лет. То есть никто там ничего и не сажал. А потом, в 20-е годы, разработали новую агротехнику. Технику не в смысле машины, а именно технологию. Uh-huh. То есть там, я читал просто про это довольно интересно, там научились бороться такими довольно примитивными способами. То есть... борозды, которые вот распахивают, делали не прямыми, а вот такими зигзагами. И после этого выяснилось, что на той же земле рентабельным становятся частные фермерские хозяйства. Что они сейчас и дают огромную часть от производства
зерна. Да, но американские частные фермерские хозяйства — это огромные индустриальные фермы, на самом деле. Там мелкого хозяйства практически нет давно уже. Вот, они похожи на наши агрофирмы, на самом деле. Другое дело, что там может быть не так много, в силу очень высокой степени механизации и так далее, да, там может быть не так много рабочих рук требуется. Но, тем не менее, это крупные хозяйства.
А не крупные хозяйства по какому критерию? Это же очень важный вопрос. По обороту, по активам, да.
Да, да,
по количеству земли. А по количеству работающих редкая американская ферма.
Но мы же имеем в виду с нашей реальностью. Когда люди говорят, что вот вы нам раздайте,
ну,
речь идет
да.
Именно вот
не,
то,
ну,
о чем
конечно,
ты
раздать
говоришь.
Раздать трактора, их пропьют, это понятно
то, что,
сразу.
То, о чем да, ты это... говоришь, это тоже, между прочим, очень существенный фактор. То, о чем ты говоришь, гораздо быстрее сделает агрофирма, то есть освоит новую технологию, внедрит ее, добьется
ну,
ее
Миш,
соблюдения.
Давай так,
да?
Если ты же говоришь уже про практику, а не про
да,
теорию.
Да, я говорю.
А практика, кто у нас агрофирмы? Вот у нас была агрофирма Цапковская. Они же не случайно землю отнимали, они были агрофирма у
ну,
них
я,
была.
Ну, я, кстати, ничего не знаю по поводу эффективности
да,
и производительности
да.
труда. И как бы обсуждать... Это не готов. Мы можем сколько угодно говорить о зверстве.
Я
режима,
тебе могу сказать следующее.
Фашистского режима,
позиция,
да, и нацистского
скажу
Германии.
Скажу тебе следующее, скажу да, тебе но... не понаслышке. Значит, вес удельный криминала по собственности, я не имею в виду собирание дани, в товарном сельском хозяйстве на юге России очень велика. Гораздо выше, чем в среднем по хозяйству в Российской Федерации.
Хорошо.
Что понятно, почему. Защититься труднее.
Виктор Ковыль нам пишет. Другими словами, возрождение сельского хозяйства возможно при возрождении старых дубов колхозов и совхозов. СССР 2.0. Я за. Вот так пишет.
А я против, потому что колхоз и совхоз... Считать, что колхоз и совхоз является синонимом слова крупная агрофирма, это такой довольно вольный подход.
Здесь
это
же есть 2.0 еще, так сказать... Ремарка.
Ну, 2.0 в чью пользу вопрос возникает, да, так сказать.
Поэтому... На самом деле, большевики в свое время, они же не раздавали землю крупных помещичьих латифундий. Они раздавали землю кулацкую, в первую очередь.
Нет, ты сейчас говоришь про когда. В 18-м году раздавали по декрету о земле помещичью.
Никогда.
Помещичью. Там
советские хозяйства и коммуны образовали. Помещичью землю в районах аграрного производства, то есть в Черноземье, на Украине, не раздавали. Я тебе точно говорю. Раздавали какие-то вот эти захудалые в этом самом явном нечерноземье поместья, погрязшие в долгах, которые как раз и были вот этим самым жертвами Столыпинской реформы. То есть вот там ничего не было. А вот именно эффективные помещичьи хозяйства, то есть там, где было индустриальное помещичье хозяйство, никто не делил. Зачем? Вот.
Так, еще
просто
один...
те кулаки, которых уничтожили там, начиная с 18-го года и так далее, да, это и были кулаки, потому что тех, кого потом раскулачивали, они были никакие не кулаки.
Они были, пользуясь терминологией нашего слушателя, это были кулаки 2.0.
Крепкие христиане, да, кулаки 2.0.
А вот еще про Грецию пишет нам Максим. Про Грецию Становский говорит, что там безобразие будут.
Кто говорит?
Становский говорит, что там безобразие будут.
Становский.
Евгений Яновский.
Сатановский же вообще специалист не по Греции. Он как-то регион очень сильно расширил.
Да.
Греция в Ближний Восток хотя бы Кипром ограничила.
Я тоже не слышал, что он говорил, что...
Вот, но то, что в Греции будут безобразия, это совершенно... Везде будут безобразия.
Да,
если
да,
вы доведете
да,
страну до ручки,
да,
в ней начинается безобразие. Тем более, что греки
как народ
темпераментные
и
безалаберные.
Да, в рубашке да, вы ляжете, без рубашки все равно это самое. Вот так же будет. То есть выходи из зоны евро, не выходи из зоны евро, все равно беспорядки будут. Потому что Европу, это вот то, что я повторяю, не устаю повторять. Будут, да. Европу ожидает в течение ближайших лет существенное снижение жизненного уровня населения. Потому что выяснилось, что большая часть этого уровня не все, и даже не большинство, но значительная часть этого уровня была за счет денег взаймы, которых больше
тоже,
нету.
Кстати.
Америка тоже, Греция не часть Америки, да, так сказать. Америки. Вот. Поэтому и когда будет сильное уменьшение жизненного уровня, снижение, во-первых, это вообще плохо и неприятно никому, все же не мазохисты, но плюс к тому, современная Европа, у нее же еще теперь самоидентификация такая, да, они... Стали третьеразрядными державами, хотя раньше были центром мира. Единственная их самоидентификация заключается в том, что мы лучше всех живем, потому что мы самые крутые. Когда выяснится, что живем не лучше всех, а жили лучше всех в основном потому, что бездумно занимали, то, конечно, будут беспорядки, будут это... Ну, так и что ж, так сказать.
Понятно. Так, есть что у нас темы? Вот, я уже готов, в принципе, объявить раздел, как это называется, «Разные».
А у нас все идет в разделе разное.
Не хотели?
Нет, ну, все-таки было несколько систематизированных.
У дедушки якого, товару всякого.
Вот, да, это я тоже теперь люблю. От тебя услышал. Так, друзья, пожалуйста, для разного у нас есть телефон 232-15-59.
А вот нам что, не звонят или...
Да ты не даешь никому слова сказать.
Или мы не соединяем?
Нет, просто, ну, говорим, девчонки смотрят редакторы.
А ты давай слово.
Нет, они говорят, плавно течет речь ваша. Так мне пишут переговорники. Вот, ну и намекают, что телефон не будут. Ну, да давайте, хорошо, пожалуйста, у нас 15 минут осталось. Пожалуйста, звоните, друзья, задавайте вопросы, так сказать, спрашивайте, ответим. Хотя, мне кажется, на главный вопрос, на самый волнующий народ, это вот по поводу денег мы сказали в первом часе.
Да.
По поводу Сирии, то, что всех тоже, возможно, не очень касается сейчас, но то, что всех раздражает и всех как-то вот трогает. Потому что многие увидели в этом, как бы сказать, общий подход, так сказать, и общий цинизм, не зря же это слово чаще всего звучало при определении того, что там происходит.
Все ближе подходит.
Ну, подходит
как
там
бы,
уже,
подходит,
да.
Подходит к такой большой войне, которую нельзя локализовать. Ну, война в регионе.
Ну, у войны всегда есть участники.
Ну, в данном случае,
кстати, один наш слушатель задавал вопрос, не напоминает ли ситуация 2012 года, 2012 года в Сирии, ситуация 1914 года в Сербии. Вот мне не напоминает, там было два очевидных блока, Антанта и Германия, ось. Так сказать, возникает Тройственный союз, возникает вопрос, а кто с кем?
Нет, здесь есть очевидные так сказать, первого уровня.
Нет, очень тоже тут есть.
Первого уровня два блока — это шииты и сунниты. Они есть, да?
Да какие шииты и сунниты? Мы в мировом масштабе имеем в виду.
Подожди, но в мировом масштабе эта штука может сдетонировать.
Вот ты шиит или суннит?
Я не шиит, не суннит.
Вот, ну, я там... к тому и говорю.
Вот, но...
Затроллил,
сдетонировать, молодец. Может, потому что вряд ли они будут воевать... Без участия третьих лиц.
Да что, например, задать нам вопрос. Ну хорошо, не так, это провокационный вопрос. Вот реально, вот мы за шиитов или за суннитов? Хороший вопрос. Как на него люди ответят? Ну, хорошо, что там нам из Татарстана, из Башкортостана, позвонят, что-то
вот
скажут.
Вот сейчас в периоде мы за шиитов.
Почему?
Ну так как-то, за свободную... Ближе они нам, за Сирию, понимаешь, против цинизма и подлости.
Сирия — это сунниты.
Сунниты,
простите. Да, но... Обижают там в основном алавитов.
Алавитов?
Да.
Черт. Так, мне одобрена ипотека первоначальная. Так, мы всегда про это говорили. Ну, впрочем, ладно, кое-что мы сказали, чтобы писать в разное. Скажите, пожалуйста, мне одобрена ипотека. Первоначальный взнос 50%. Стоит брать или нет кредит в рублях? Сбербанк. Саша пишет.
О, а под какой процент, смотря?
Ну да. Если процент будет адекватно отражать риски Сбербанка по рублевому кредиту, то не брать будет. Его не стоит.
Но Сбербанк же тут хвастался устами Грефа, что они теперь готовы давать ипотеку на 30 лет и 30% первого взноса только брать.
Ну вот, видишь. В общем, знаете, вот у нас такой есть ответ универсальный экономический. Думайте, решайте, в общем. Так, а мы, значит, за суннитов, да, мне не перепутать?
Нет, мы не за шиитов, не за суннитов, потому
мы
что
за интернационал.
Они же тоже разные, да, у суннитов просто в настоящий момент в качестве лидеров суннитов, да, фигурируют, значит, демократы в виде Саудовской династии, Катарской династии,
это понятно.
И, значит, Кувейтской династии. Вот это, значит, а также еще такая небольшая сборная Арабских Эмиратов. Вот это, значит, вот... Это лидеры суннитской демократии. Да, непосредственно связаны. Там же история какая. Насколько я понимаю, есть идея, она явно есть идея, создать некое подобие халифата, который загнать под вот эти прогрессивные, миролюбивые, гуманистичные, значит...
монархии.
Да, ориентированные исключительно на защиту прав человека, на толерантность, кстати, да, и на, как это у нас, политкорректность. Да? Угу. Вот эти самые, значит, монархии, которые абсолютно безопасны с политической точки зрения для, так сказать, цивилизованных стран, да, поскольку они являются их не то что союзниками, а сателлитами напрямую, завязаны с ними огромное количество отношений, и вот они будут контролировать этот регион, опираясь на свои нефтебабки. Мы много говорили о проблемах России, которые ее ждут в связи с проблемами с ценами и конъюнктурой нефтяного рынка. Я хочу сказать, что этих ребят, это, конечно, нас не должно утешать, но с точки зрения реализации вот этой концепции, это, конечно, большая проблема, потому что у них проблем будут гораздо больше. Гораздо больше. У них вообще, кроме нефти, ничего нет. У них, собственно, и мозгов-то но никаких
у
нет.
У нас,
на самом
правда,
деле,
уже
просто
тоже
одна
почти
нефть.
Ничего больше нету.
Ну, не надо, Миш. Ну
вот тебе и не надо.
Ну, прекрати. У нас не очень хорошо стоят дела,
да, мягко
готов
выражает.
Согласиться, да. Но говорить, сравнивать нас с Саудовской Аравией, я бы не стал.
Нас 20-летних давности смешно, а нас нынешних пока тоже смешно, но стремительно идем к тому, чтобы сравниться.
Ну, тем не менее, все равно смешно.
От Виктора мне в Твиттер пришло. Вот пока в Европе не разбериха, можно там, смысл в том вопроса, можно ли землиться для страны каким-то образом у кого...
Отвоевать.
Процессе.
Отвоевать.
Нет. Смысл в том, что нет, отвоевать
проблема
можно всегда.
Проблема в том, что у нас для этого должна быть разбериха.
Нет, не в этом дело, у нас же земли не хватает.
Ну, не знаю, вот Виктор спрашивает.
А мне кажется, у нас своя земля.
У Греции очень перспективно, по его мнению, так сказать, вот и ландшафт и
все
прочее.
А, все есть мечта купить Грецию, вот по дешевке, да? Значит, во-первых, значит, Греция вообще... даже если будет продаваться, то с нагрузкой.
Какой?
Долги.
Долговой, ну, конечно.
Ну, долги, ладно.
Если бы Греция, активы Греции покрывали ее долги, у Греции не было бы никаких проблем. На самом деле об этом есть просто прямой расчет. То есть все ликвидные активы вот стран проблемной зоны, да, значит, они в 10 раз меньше по своей стоимости, еще не факт, что по их оценке нынешней, да, чем именно купленные долги. То есть, грубо говоря, мы об этом говорили, когда говорили о будущих проблемах Европы, что это проблема не сколько должников, сколько кредиторов. Потому что если их банкротить, вот сугубо говоря, да, они, конечно, им плохо. Они теряют, грубо говоря, все. Они банкроты, да. Но кредиторы теряют в 10 раз больше. По сути, по номиналу. Понятно. Потому что они вынуждены будут списать, грубо говоря, и забыть сумму в 10 раз большую, чем активы этих стран. Да? Они не могут потерять больше, чем их активы. Да? Вот никак не могут. Невозможно. Да? Вот. То есть, грубо говоря, на 100 миллиардов потерянных Греции приходится, значит, триллион потерянных кредиторами, условно говоря. Вот и все. Поэтому, значит, поэтому, собственно, их и спасают в какой-то степени, да, несмотря скрипя зубами, значит, плюясь и ненавидя, да, потому что, ну, кому хочется все это списывать. Ну, вот. Это безвыходная ситуация. Из этой ситуации нет выхода, понимаешь? Вот. Есть ли выход из нашей ситуации? Вопрос. Но из той ситуации выхода нет и вопросов нет, да. То есть эта ситуация нерешаема, в принципе. Европейская ситуация нерешаема. Решаема ли американская ситуация? Вот мы на эту тему пытались думать. Она решаема, на наш с Мишей взгляд, у нас в этом смысле, в общем, позиция общая, да, вот, но она решаема очень серьезной ценой. И с очень серьезными, грубо говоря, решениями, которые, с очень серьезными изменениями вообще в общем позиционировании этой страны, значит, если они смогут на это пойти, да, то есть, вот, то есть это вероятностный факт. А у Европы шансов не катастрофно, то есть без большой катастрофы, такой, знаешь, тектонической, как теперь любят выражаться, значит, выйти из этого кризиса нет шансов никаких.
Понятно. Так, еще один вопрос от Евгения. Китайская экономика ждет своей перестройки, политические риски с каждым годом растут, а потому юань не может претендовать на роль резервной валюты.
Я не согласен.
Я согласен полностью.
Растут политические.
Полностью согласен.
Такая же история, продолжает Евгений, с российским рублем. В России нет гарантии политической стабильности.
Ну, люди, во-первых, российский рубль не может быть пока претендовать на резервную валюту в силу того, что российская экономика очень мала в мировом масштабе, в отличие от китайской. В абсолютном своем выражении. А политические риски, да, велики, в Китае велики. Риски в смысле, что фактор политической неопределенности на десятилетнем промежутке времени достаточно велик. Нет, дело в том, что он сейчас достаточно велик и для Европы, и даже для Америки, потому что, похоже, мы перед началом больших потрясений сейчас находимся, они, точнее, находятся. Но мы это понимаем, а они про это кто-то понимает, но большая часть не понимает. А про нас все понимают, вот и все.
Угу. Хорошо, спасибо, друзья. Так, да, я, собственно, телефон-то я напомнил.
Как народ истории не знает?
Опять-таки, друзья, смс-портал 5533, давай.
Скажите еще, что раскулачивать начали 8 ноября. 8 ноября, то есть 6 октября, вышел декрет о земле. Может быть, непосредственно еще раскулачивать было некому и нечем, но я хочу сказать, что из этого декрета, значит, как раз, значит, и вытекало наделение земли, а оно проходило ровно так, как я говорил. То есть земли так называемой сельской буржуазии делились в первую очередь, да, вот, средней так называемой буржуазии, потому что крупные поместья, крупные латифундии, да, крупные хозяйства отдавались под коммуны, и коммун первое время было очень много, достаточно много, вот.
Еще два вопроса хотелось бы коммерческих ответить. Что вы думаете о выполнении программы «Жилище»? Спрашивает Люда из Самарской области. Я не знаю, что это за программа.
Тогда что ты зачитываешь вопросы?
Ну нет, просто не знаешь, пусть Люда ответить. Скажет, да. Ну, а так скажет, что мы игнорируем.
И я не знаю.
Что будет с голубыми фишками в ближайшие полгода? Что ждет энергокомпании «Газпрома»? Я думаю, что энергокомпания с «Газпромом» будет чувствовать себя лучше, чем «Газпром» в целом. Потому что «Газпром» ожидает понижательная тенденция, хотя могут быть определенные выплески, у него очень сложная ситуация на экспортных рынках, они для него основные, а энергокомпании его имеют сбыт только внутрироссийский, низкоконкурентный, и, соответственно, в общем, им в этом смысле мало чего
грозит. Не хуже, чем энергокомпании, не «Газпромовские».
Да, примерно так же, да, не хуже, не лучше. Да.
А вот нам Александр написал с волнением 11% на 20 лет.
В рублях.
Ага.
11% на 20 лет. Я бы взял в рублях.
Да, я бы тоже.
Я бы взял. Тогда потому что если даже он в этом году не упадет так сильно, но через 2-3 года, а номинал-то останется, все равно упадет. Поэтому берите в рублях.
Да и будет ли через 20 лет кредитор существовать?
Будет ли кредитор?
А есть перспектива, что... Вот я тоже мечтаю, чтобы пару банков...
Вообще хочу сказать, что...
А бывает, что банки стираются с лица земли?
Вообще в целом.
Лемон Брадос,
пожалуйста. Не все на свете.
Нет, нет.
А конкретно
ты же понимаешь, если ты должен банку...
С базой со всей.
Если ты должен банку, то если крах не произошел, этот долг переходит. Да. То есть это так не бывает, не что бывает, вот, да? Вот банк исчез, и тебя нет. То есть некоторое время может длиться замешательство.
Не, ну бывает, конечно. Вот, например, в 90-е годы у греков была программа выдачи мгновенно гражданства и паспортов всем понтийским грекам, которые, ну, у нас они были в СССР, этническим. И в какой-то момент они увидели, что понтийских греков приехало чуть ли не столько, сколько всего греков существует. Это во много, чуть ли не десятков раз, чем предполагалась их численность.
Они не знали, так, что в России означает слово понт.
Да, тогда они... Тогда они запросили российское правительство, значит, я тогда как сам работал, запросили, значит, помочь оказать им содействие в том, чтобы разобраться с архивными документами. Им пообещали. И тут выяснилось, что во время Абхаза, а там в основном они жили, во время грузинско-абхазской войны в ЗАГС очень удачно попал в архив артиллерийский снаряд. И все архивы сгорели, так сказать, без возможности восстановления.
А каким образом могли обратиться в российское правительство по поводу абхазского архива? Насколько это с точки зрения территориальной целостности Грузии было дружественное действие?
А ты знаешь, в этом смысле очень интересно. Вот даже сейчас там в США там сидишь на каком-то инвестиционной конференции, да, и там, там вот кто-то выступает, говорит, русский, там, про Казахстан, про то. Ты говоришь, так это не Россия. Россия, говорят они. То есть там типа...
Да, нечего нам тут Горбатого лепить. Да, да ладно, типа того. Рассказывайте.
Госдепартамент свое, а эти свое дело туго знают, да.
Ну что, друзья, хочу еще раз напомнить, что сегодня 1 июня, день защиты детей. Сегодня же день какой там, военно-штурмовой?
Нет, военно-транспортный.
Извините, военно-транспортной авиации также сегодня. Да, кроме того, именно сегодня, 1 июня, вступает в силу закон о прямых выборах губернаторов. И в этом году, уже в этом году, нескольких губернаторов люди будут переизбирать там, в Амурской, Белгородской, Брянской и, кажется, Новгородской.
Да.
Области?
Да, да, да.
Будут,
да,
это будет в октябре где-то там происходить.
Белгородской переизбирать не будут.
Белгородская хороший губернатор.
Того, да, да, хорошо, вот, можно, можно
как
вычеркнуть.
Скажешь, ребят, нет проблем. Ладно.
Нет, там сильный
губернатор. С чем, вот, со всем этим вас от души поздравляю. 5 секунд у нас осталось, 4. Друзья, хороших вам выходных всем. Спасибо вам и до встречи через неделю.
Главрадио.